Кришна. Как вы сегодня стих читали?
4.10.
Спартанда? 4.10? Ну что, они против? Сюда мы и против. 4.10? Или 4 на 16? Интересно, что интересует Новосибирске. Четвертая глава. Божественное знание. Текст десятый. Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Шримад Бхагавад Гита, как она есть, глава 4, Божественное знание, текст 10. Витарага бхая кродха манмая мам упашритаха. Бхаво гьяна тапаса путамад бхавам агата. Вита,
вита.
Устранены.
Устранены.
Рага,
рага.
Привязанность.
Привязанность.
Бхая,
бхая.
Страх.
Страх.
Кродха,
кродха.
Течи гнев.
Течи гнев.
Матмая,
матмая.
Полностью пребывающий во мне.
Полностью пребывающий во мне.
Мам,
мам.
Мне.
Мне.
Упашрита.
Упашрита.
Целиком предавшиеся.
Целиком предавшиеся.
Бхагава.
Бхагава.
Многие.
Многие.
Гьяна.
Гьяна.
Знания.
Знания.
Тапаса.
Тапаса.
Подвижничество.
Подвижничество.
Пута.
Пута.
Очищенные.
Очищенные.
Мадбхава.
Мадбхава.
Трансцендентную любовь ко мне.
Трансцендентную любовь ко мне.
Агата.
Агата.
Обретшие.
Обретшие.
Перевод стиха. Освободившись от привязанности, страха и гнева, сосредоточив на мне ум и найдя во мне прибежище, многие люди в прошлом постигли меня. Так они очистились от материальной скверны и обрели трансцендентную любовь ко мне. Комментарий Шрилы Прабхупады. Будем читать его по частям. Как уже было сказано, тому, в ком сильны материальные привязанности, очень трудно постичь личностную природу высшей абсолютной истины. Обычно люди, привязанные к телесным представлениям о жизни, настолько закоснели в материализме, что практически не способны понять, как Всевышний может быть личностью. Такие материалисты не могут даже представить себе, что существует нетленное духовное тело, исполненное знания и вечного блаженства. Материальное тело бренно, исполнено невежества и обречено на нескончаемые страдания. Поэтому, услышав, что Господь является личностью, обладающей телом, мирские люди переносят на него свои телесные представления. Для таких людей Всевышний — это бескрайний материальный космос, и потому они считают его безличным. И поскольку их сознание сосредоточено на материальном, их страшит сама мысль о том, что после освобождения они сохранят индивидуальность. Когда они слышат, что в духовном мире живые существа тоже обладают индивидуальностью, перспектива снова стать личностями пугает их. Поэтому они предпочитают раствориться в безличной пустоте. Такие люди часто сравнивают живые существа с пузырьками пены, исчезающими в океанских волнах. По их мнению, пустота — это самый важный, высокий уровень духовного бытия, которого можно достичь, лишившись индивидуальности. Подобные концепции продиктованы страхом и не опираются на истинное знание духовной реальности. А многие люди вообще не верят в существование духовной реальности. Сбитые с толку обилием противоречивых философских теорий и воззрений, они от досады и гнева приходят к глупому выводу о том, что высшей причины бытия просто не существует. И что в конечном счете есть, и что все в конечном счете есть пустота. Такие люди просто больны. И так не слишком обременены материальными привязанностями, поэтому не испытывают интереса к духовной жизни. Другие мечтают о слиянии со Всевышним, с высшим духовным бытием. А третьи озлоблены засилием псевдо-духовных учений, ни во что не верят и утрачивают надежду на спасение. Последние находят прибежище в алкоголе или наркотиках и принимают вызванные ими галлюцинации за духовные видения. Необходимо избавиться от всех трех форм привязанности к материальному миру: пренебрежения духовной жизнью, страха стать духовной личностью и приверженности к философии пустоты, в основе которой лежит разочарование в жизни. Чтобы освободиться от этих трех форм материальных представлений о жизни, надо полностью предаться Господу, выполняя указания истинного духовного учителя и следуя правилам преданного служения. Пока остановимся здесь, в этом месте комментария. Еще раз стих. «Освободившись от привязанности, страха и гнева, сосредоточив на мне ум и найдя во мне прибежище, многие люди в прошлом постигли меня. Так они очистились от материальной скверны и обрели трансцендентную любовь ко мне». Так мы прочитали страницу комментария, где Прабхупада объясняет первую строчку этого стиха. «Витарага бхая крутха». Несколько слов, четыре слова всего. Очень важный момент. Здесь он описывает то, что мешает людям понять верховную личность Бога. То есть как бы приблизиться к Нему. Понять несложно, сложно приблизиться. И когда человек приближается, он естественно понимает его. Естественным образом. Но вот подойти близко мешают проблемы, недостатки, пороки. И здесь не описаны три вещи. Привязанность, страх и гнев. Привязанность к тому, что я имею, мне очень трудно оторваться от этого уровня привязанности и идти по направлению к абсолютной истине. Это первое препятствие. Или, как говорится в истории, если мы решили пуститься в плавание, даже уже уселись на корабль и натянули паруса, и даже если мы работаем веслами, мы все же не сдвинемся ни на метр, пока не снимем якоря. Не устраним эти самые привязанности, которые держат нас на том самом месте. Итак, мы видим, что люди тяжело трудятся, много усилий совершают. Но воссыны не там, как говорится в Бхагаве. Все остается на прежнем месте. Человечество не продвигается в духовном смысле слова. Хотя совершает очень много усилий. В чем причина? Причина те самые материальные привязанности, ради которых люди трудятся, ради сохранения этих самых материальных привязанностей. Если вы в обществе начали соблюдать четыре регулирующих принципа, люди вас не поймут. Они испугаются даже немного. Вы совсем не едите мясо и рыбу и яйца. Вы совсем не принимаете никаких интоксикаций даже по праздникам. Вам совсем нельзя лгать, играть в азартные игры, заниматься каким-то черным бизнесом? Вам совсем не нужен секс? Может быть, вы больны? Что случилось? Почему? Почему такие крайности? Почему до такой степени вы полностью отвергаете все это? Людям страшно лишаться чувственных наслаждений. Страх. Даже на некоторое время. И что же может заставить принять эти принципы? Тоже страх. Например, страх потерять здоровье. Да, они какую-то аскезу принимают, на самом деле мясо, яйца не едят в это время. Да, очень больны, интоксикация, они отказываются от них. Больны никакой сексуальной жизни, азартные игры тоже. То есть эти регулирующие принципы, они их очень быстро восстанавливают. Энергию разума, чувств, ума. Человек как бы восстанавливается, регенерируется очень быстро. Но для чего? Чтобы снова вернуться к чувственным наслаждениям. Они очень привязаны и боятся оставить эти привязанности. Они видят в сути смысл своего существования. Наслаждать свои чувства. И когда таким людям предлагают возвышенную философию, то люди привязанные, они трансформируют эту философию. Они говорят, нет личности Бога. Нет, нет, нет. Не нужно так думать. Не нужно куда-то вот привязываться к кому-то еще. Там нет никого. Это пустота. Это нечто безличное в конце нас ждет. Мы там просто растворяемся. Это что означает? Означает, что наслаждайся, пока у тебя есть возможность. Пока ты еще не пустота. Отсюда исход. Один раз живем. Потом пустота. Ничего нет после жизни. Чья это философия? Философия материальных привязанностей. Одноразовая жизнь, и поэтому она очень-очень редкая и ценная. Живем всего один раз, можете представить. За этот один раз можно испытать все чувственные наслаждения как можно больше. До глубокой старости и самого раннего детства нужно заниматься чувственными наслаждениями. В этом смысл и суть жизни. То есть это философия гедонизма на самом деле. Хотя там есть какая-то теория о какой-то истине, пустая или безличная, но практика – это просто удовлетворение чувств. То есть образ жизни людей при этом не меняется. Поэтому мы говорим, нет прогресса. Меняется лишь концепция в уме. Образ жизни не меняется, заметьте. То есть прогресс видимый, воображаемый. Раньше я думал так, теперь я думаю иначе. И думаю, что теперь я прогрессирую. Но образ жизни говорит, как ты жил, так ты живешь, как животное. И в прошлом ты жил как животное, и сейчас ты живешь как животное. В чем разница? Прабхупада сказал одному священнику, а в чем разница между вами и животным? Между человеком и животным. Когда тот заявил, что у животных нет души. Что противоречит священным писаниям, но священник заявил, что у животных нет души, поэтому их можно есть. Тогда Прабхупада спросил, а в чем отличие человека от животного? Объясните. Посмотрите, животное ест, и вы едите. Животное спит, и вы спите. Защищается тот и другой. Будет больно, будет защищаться, видите. Все делает, совокупляется, продолжает род, человек делает то же самое. В чем различие? Нет различия. Если вы живете как животное, то в чем различие? Священник подумал, сказал, как же нет различия? Есть различия. Я вижу, есть различия, потому что только человеку дано постичь дух. Метафизическое, нечто духовное. Человеку дано, а животному не дано. И так Прабхупада сказал, вот тогда и вы должны использовать эту человеческую форму жизни для того, чтобы увидеть душу, а не утверждать, что нет души у животного. Если вы не видите душу у другого живого существа, то вы живете как животное. Вы меняете лишь концепцию. И мы видим, что люди очень настойчиво в этом плане отстаивают свой образ жизни, применяя различные философии и теории для обороны. Как кто-то может сказать, мне сознание Кришны не подходит, мне подходит, может быть, больше другая религия. Почему? Ну, с другой религии можно есть мясо. Вот и причина концепции. Мясо может причиной философии быть выбора. Правда, правда, правда. Особенно сексуальная жизнь причины. Почему Фрейда выбрали лидером мировой психологии в начале прошлого века? Почему, отгадайте? Почему он стал лидером? Потому что его философия основывалась на сексуальных желаниях. Вот и все. То есть желания человеческие приняты эту философию. Привязанности человеческие приняты эту философию. А только сейчас некоторые ученые знают, что современник Фрейда был некий ученый, психолог, который сделал открытие века в то время. Но его никто не заметил. Не знаю, в присутствии Фрейда он затмил этого психолога Фрейда своей популярностью, модой, своей сексуальной новой философией. Тогда как Толчев сделал открытие века, только совсем недавно некоторые ученые обнаружили, что это было открытие века, что оно широко применяется в мировой психологии. «Исцеление души» называется эта книга. Даже один духовный человек сделал по ней семинар по этой книге в Исконе. В течение месяца объяснял, что этот человек, этот Антон Бозин, он создал эту книгу полностью в соответствии с тремя гунами материальной природы. Точь в точь, полностью в соответствии. Хотя никогда не читал личных писаний. Просто он был честным. И он сделал одно интересное утверждение, что любое психическое отклонение у людей – это не что иное, как конфликт с собственной совестью, конфликт с Богом. Эту книгу назвал «Битва в душе». Интересно то, что он сам сошел с ума от этого конфликта. И сам же себя потом исцелил при помощи этого метода. Но поскольку Фрейд рядом и говорил о сексуальной философии, никто даже не заметил этого чуда, которое свершилось тогда. Только сейчас некоторые психологи применяют его методу в исцелении душ. Собственно, нам это тоже неплохо было знать, потому что мы тоже принимаем в этом участие исцеление души, своей собственной, и помогаем другим. Но нужно знать, как правильно общаться. Эту цену откровения, честности, когда человек может бесстрашно о себе рассказать все. Бесстрашие необходимо. Здесь же говорится, страх материальной привязанности потерять. Человек скрывает очень много в своем сердце из-за страха. Он боится потерять репутацию, боится потерять свою славу, престиж, свое доброе имя, которое он искусственно создает внешними усилиями, но внутри у него всегда существуют какие-то трудности, проблемы, в которых он очень боится признаться даже Богу. Поэтому легче разговаривать с пустотой. Прости меня, пустота. Прости меня, безграничный, непознаваемый, непостижимый Бог. Вы не видите никого, просто чувствуете, что что-то должно быть, и вам так легче. Легче, когда вы не знаете его. Просто говорите тому, кого вы не знаете, вам легко признаваться во всех слабостях и грехах. Но вам трудно признаться тому, кого вы хорошо знаете, кто вас хорошо знает. Очень сложно, поэтому в западном мире здесь сейчас тоже используют такие вещи, как служба доверия. Если очень плохо, вы не идете к мужу или к жене, или к родителям, друзьям. Зачем признаваться в своих пороках? Зачем тень поставить на себя? Зачем об этом говорить на работе, среди близких людей? Набираете номер телефона, служба доверия называется, когда нет никого в квартире. И там безликий, неизвестный голос говорит, я вас очень внимательно слушаю. Можете говорить все мне, как Богу. Я подписываю, значит, бумагу, подпись о неразглашении этой тайны. И вы этому голосу рассказываете себе все, какой вы на самом деле негодяй, бесстрашный, не боясь. Человек вас просто не знает. Так легче. Итак, люди выдумывают всевозможные философии, потому что они сильно боятся, страх испытывают они в этом мире, и сильно привязаны к чувственным наслаждениям. И Прабхупад говорит, страх у них вызывается тем, что они все имеют личностную природу. Быть личностью страшно. Вы не думали об этом? Но яркая личность имеется. Но настоящая личность. Не похожа на других. Страшно, вы белая ворона будете. Люди боятся этого. Опять же, как только вы четыре принципа соблюдаете, что нас кругом повторяете, что произойдет с вами в обществе? Не всякий решится на такое. На это как посмотрят друзья, на работе, родственники? Вы белая ворона. Да, или даже есть талантливые люди, очень яркие, не похожи на всех. Им тоже очень трудно в этом мире жить. Потому что они выходят за пределы каких-то обычных стереотипов, представлений, стандартов. И общество их признает лишь век или два спустя иногда, или десятилетия. Только потому, что они имеют яркую личностную неповторимую природу. Не похожи на всех. Не так, как все одеваются, не так, как все чувствуют, не так, как все говорят. Люди боятся этого. Боятся, что все будут показывать пальцем. Помните ту историю об одном человеке, который молился Богу очень усердно, и ангел явился перед ним и сказал: «Поскольку ты великий, преданный и святой, то Бог послал меня к тебе предупредить об опасности. Ровно через месяц здесь будет потоп в этом месте. Все погибнет, потому что дождь будет лить нечистый, отвратительный запах. Все будет здесь гнить, разлагаться, люди будут терять рассудок от этой воды нечистой. Поэтому Бог предупреждает тебя, можешь запастись чистой водой на месяц, и ты выживешь, твоя семья. Можешь также предупредить кого хочешь, и ангел исчез». Поскольку человек был очень духовный, он без страха вышел на городскую площадь, стал бить в гонг, собирать людей и говорить: «Месяц осталось нам, нужно подготовиться. Через месяц здесь будет потоп, нечистоты польются с неба, и выживет только тот, сохранит рассудок, кто запасется чистой водой». Ненормальный какой-то, подумали люди, посмотрите на него. Точно ненормальный. Нечистоты с неба, потоп какой-то. Мы тут сколько живем, наши деды и прадеды живут, никаких потопов. Отродясь здесь не было, да еще нечистой воды какой-то придумал. Надо его отдать в психиатрическую лечебницу, пусть поработают над ним. Но ровно через месяц полилась вода нечистая. И все затопило. Вроде не было чистой воды, они должны были пить эти нечистоты. Через месяц все потеряли рассудок. Все до единого. Кроме этого человека и его семьи. И когда все кончилось, город сумасшедших был вокруг. Странно каких-то ослоподобных людей, не способных ясно мыслить и понимать, что происходит. Они просто искали что-то поесть, начинали развлекаться, играть, забыли про работу, про всякую. Содом и Гоморра началось. Заниматься прелюбодеянием прямо на улицах кругом, пить водку, работать никто не хочет вообще. Все покатилось в ад. Человек подумал: какое несчастье. И с кем бы он ни говорил, никто не понимал его и говорил: это сумасшедший, у нас есть в городе один сумасшедший, этот человек сумасшедший. Как же теперь мне жить полноценно с такими людьми, подумал этот человек. И он тоже стал пить эту воду и стал таким же, как все. И все признали его нормальным. Такая печальная история. Итак, быть личностью. Поэтому человек скрывает свои чувства, скрывает часто свое мнение. Ему трудно жить среди людей, которые его не понимают. Есть такие примеры. Особенно это было в советские времена, времена атеизма. Вы знаете статистики, что 80% мирового атеизма приходилось на Союз Советских Социалистических Республик. 80% атеизма мира в Советском Союзе. И 20% всего лишь в остальных странах, не так много. Поэтому многие верующие люди скрывали Бога в своем сердце и не говорили об этом. Когда я написал в книге, как я пришел в сознание Кришны, свою историю, я начал со строчки: «Я вырос не в религиозной семье», и написал, и стал описывать дальше, что там было со мной, и как я пришел в сознание Кришны тоже. И мать прочитала то, что я написал. И очень обиделась на меня. На него ходила, когда я приехал. «Почему ты написал, что ты вырос в нерелигиозной семье?» Я всегда верил в Бога, она говорила. Говорю: «Как? Ты же никогда мне об этом не говорила, не помню такого. Ни ты, ни отец, ни даже бабушки не говорили об этом. Там мы условились, молчали. Нельзя было. Но все верили. В тайне. Страх был. Страх был». Особенно страшно выражать свои истинные, искренние чувства. Очень страшно. Почему? Очень страшно получить в ответ непонимание, боль это. Человек сковывается сильно, сжимается. Там очень нежно устроено сердце человека. Поэтому из этого страха мы строим такую броню, знаете, показываем, что мы такие сильные, что мы такие, знаете, решительные, на все способны, чтобы навести какой-то страх на других. Это самозащита на самом деле. Вот эти вот мускулы они там наращивают, мышцы, чтобы, знаете, это вызывало такое чувство уважения. Некого такого страха подойти к человеку. Что за культура странная, правда, у человека, у людей? Зачем вызывать страх друг у друга? Только по той причине, что человек сам боится. Оборона называется. Напугать другого, и ты уже сильнее его. Вот таким образом. как обезьяне, лидеры так поступают. Они не вступают в поединки, не дерутся никогда, но они наводят страх друг на друга. Это культура обезьяни называется, не человеческая. Они машут руками, кричат, визжат, прыгают вот так, себя ведут истерически. И стадо расходится в сторону, если хорошая истерика, убедительная. Стадо расходится в сторону, с почтением выступает свой, это вождь. Если кто-то не согласен, выходит следующий на сцену, устраивает истерику больше. Такой нервный шок для всех, хотя драки никакой нет, никакой силы. Просто страх. Нагнать страха побольше. Также в управлении, если люди не будут бояться начальника, они же не будут его слушать, правда же? Поэтому люди говорят, здесь, в этом мире, все основано на таком страхе, если не глубоко мыслить, на таком ужасе вообще наши отношения. Почему? Потому что мы все личности. Вот в чем причина, они говорят, страданий. Поэтому на самом деле истина должна быть безличной. Единой все. Нет никого. Один существует Бог, и больше никого. И ты есть тот самый Бог. Слившись с ним, ты убиваешь свою индивидуальность и никаких страданий. Все. То есть больному стало легче, он просто перестал дышать, все. Он освободился от страданий, так считает. Он умер. Это называется духовное самоубийство, Прабхупада. Они, эти люди, больные. Например, если больному вы человеку предложите, пойдем погуляем. Ну там большой теннис, ну плавание, ну на природе, сейчас тепло, вот сегодня воскресенье, пойдем. Нет, ничего не хочу, мне интересно. Отвратительно вообще гулять. Еще в теннис играть, чего ты придумал. Невозможно даже представить, что я это буду делать. Ну, может, тебе приготовить что-то вкусное на обед, что хочешь. Я ничего не хочу вообще. Одна мысль о еде отвращение вызывает. Ему все плохо. Надо понимать, а человек болен на самом деле. Если больной человек чувствует как личное страдание, он это переносит в состояние на здорового и думает, ну как же они так бегают вообще, едят столько много. Если он всю жизнь болен, можете представить, как он удивляется. Люди, как могут люди такую аскезу принимать? Столько есть каждый день. Бегать, активно действовать, смотреть повсюду, смеяться еще при этом. Если никогда не было здоровым человек, ему трудно будет представить, что это за такая деятельность. Здесь Прабхупада объясняет, что ему трудно представить, что такое личность Бога, что такое позитивная, чистая личность. Личность Бога. И что мы все личности. То есть нужно обрести некое здоровье, если говорится. Но эти три порока нам известны. Страх, гнев, привязанность. Ну, гнев означает что в жизни? Разочарование, неудача в жизни. Мы пытаемся, но не достигаем. Пытаемся, не достигаем. Тогда мы чувствуем раздражение. Начинаем критиковать окружающий мир. Философию создавать такую же. Вы что там смеете сделать? Харе Кришна повторять? Давайте. Какие... И глупые, вот эти новые неофиты совсем еще не понимают, что это невозможно. Почему? А я уже пробовал. Когда я начал свой путь в сознании Кришны, я стал соблюдать регулирующие принципы, повторять 16 кругов мантры. Я еще работал на работе. И там я активно проповедовал, как все новички. Всем начальству, подчиненным, всем. От мяса отказался, там всем сказал, что мясо есть нельзя. Все прекратили есть мясо, и меня потом, конечно, погнали с работы, с треском. Как только все от мяса отказались, меня сразу уволили. Терпели до мяса. После мяса терпели уже не стали. А до мяса еще как-то терпели. Ну, мало ли что говорить, но мясо делают серьезно. Меня сразу уволили. Но там был один у меня человек, сверстник, который тоже работал вместе со мной, и сразу заинтересовался, что это вообще ты, чем занимаешься? Ты не ешь, там, не пьешь, там, не куришь, ну и все остальное, читаешь что непонятное. Вот так он въедливый был, подходил ко мне и въедался в меня. Мы работали сутками, и все сутки я ему проповедовал вот эти в гневе таком, разбивал его концепции там и так далее. Сутки через двое. Через двое он снова приходил таким же. Два дня его достаточно, чтобы вернуться к тому же самому, той же концепции, к тому же образу жизни, и он снова опять, а что ты там опять, и как будто я ему ничего не говорил. И так полгода примерно. Полгода ему одно и то же. Хороший тренинг был для меня, как для проповедника будущего, этот человек. Просто он меня воспитал, наверное, как проповедника тогда. И терпение мое уже было на пределе, потому что одни и те же вопросы, и он въедливый, от него никуда не деться. Вот вроде книгу купит, обратно потом приносит. Знаете, вот такое. Он снова все начинает с ним. Вот он непростая личность. Он потом стал преданным постепенно. Но ему было трудно соблюдать там принципы так вот, строго. Но он сердце принял Кришну. Человек хороший потом оказался. И он сказал, меня несколько раз спросил, чтобы убедиться, ты точно не ешь мясо? Или только здесь на работе нам об этом говоришь? Тут можно к тебе в гости прийти, посмотреть вообще, ну, как бы проверить. Вот. И он ко мне в гости приходил, с женой приходил в гости, с невестой. И мы кормили просадом, он убедился, что, конечно, что духа никакого мяса быть не может, и что мы читаем только эти книги тогда, и только мантру повторяем, и ни о чем пустом не говорим. Для него это было, конечно, потрясение. Как для человека, который, ну, был какие-то привязанности, вкусы материальной жизни. И вот он ко мне стал приводить людей, прямо на работу. Ну, он стал тоже что-то проповедовать. Но они какие-то странные люди. Они приходили и смотрели на меня. Задавали вопросы, я отвечал, они всегда соглашались с каждым ответом. И снова задавали вопрос, снова смотрели. Странно, какая-то выставка, я не могу понять, что это за люди. Что он вообще говорит? Я говорю, о чем ты им говоришь, что это за люди, откуда ты их берешь? Прям много людей приводил. Иногда группами, иногда по одному, но постоянно. Думаю, такой проповедник, а? Как стал хорошо проповедовать. А он ему говорил, вы знаете, что есть люди, которые не едят мяса, не играют в азартные игры, не занимаются незаконным сексом, интоксикации никаких вообще, даже чай, кофе не принимают. Он говорит, не верим, спорим. И вот это была экскурсия, люди приходили, чтобы посмотреть, вот этот ненормальный один есть в городе такой. И так они с улыбкой смотрят, и задают эти вопросы, и не спорят там, не спорят. Спорить бесполезно же, ну что с ним спорить, правда? Конченая личность. Кстати, можно не поспорить все никак. Как экспонат я был, таким образом. То есть мы с вами знаем, и многие люди знают, что это привязанности чрезмерные, страхи чрезмерные, гнев чрезмерный, все это является серьезным препятствием для развития цивилизации и духовной практики, духовной жизни каждого человека. Это есть препятствия, есть качества. И многие хотят от этого тоже освободиться, чтобы владеть своими чувствами, чтобы не поддаваться гневу, скажем. Быть выше привязанности, когда дело касается долга. Это знают даже материалисты. Не что-то новое, необычное. Разве долг их не ведет, скажем, воевать, защищать родину? Они должны свои привязанности оставить дома, например. И страх преодолеть. И не гневаться на обстоятельства и на жизнь. А идти, и служить, и воевать, и отдавать свои жизни. То есть люди могут быть решительными некоторые. Но! Что дальше пишут? То есть эта часть нам абсолютно знакома каждому, понятно. Гнев, страх, все это плохо, в семье плохо, это тоже. Привязанности, тоже это плохо. Если мы слишком привязаны к детям, мы становимся помехой для их развития. Вот это чувство собственности, это мое, привязанность. Мы забываем о их природе, скажем, мы начинаем их подавлять, своих младших. Неблагоприятно. То есть люди разумные понимают, что в этом есть, конечно же, смысл, о чем здесь говорится. Но что дальше говорится в этом стихе? Если даже мы сегодня одержали победу над страхом, гневом и привязанностью, но не предались Кришне, завтра мы снова вернемся к исходной точке. Как тот человек. Сегодня он согласился с философией, через два дня он пришел и опять сомневает. Люди знают, нужно быть добрым. А почему сомневаются? Как только вот выйдут в жизнь туда, с другими пообщаться, сразу начинают сомневаться, стоит ли вообще быть добрым или нет. А? Сомнения придут немедленно. Не нужно гневаться, нужно быть смиренным. А на самом деле это полезно всегда быть смиренным. А если я буду смиренным, меня будут эксплуатировать, использовать. Видите, в чем дело? Они не предаются Кришне. Они выбирают другой объект, не Кришну. Скажите, какие бывают другие объекты, ради чего человек вообще занимается деятельностью, черпает вдохновение, стимул. Что является у него? Противоположный пол. Митхуня пхава, если нет этой духовной пхавы, любви к Богу, то есть любовь человеческая. И она является этим стимулом, почему человек работает, терпит какие-то трудности, аскезы, ради кого, ради чего. Обычно ради своей семьи, своих детей, своих близких. Люди склонны совершать такие аскетические подвиги. Но заметьте, что если этот объект не Кришна, а муж, жена или дети, мы не освободимся от страха, гнева и привязанности. Наоборот, страх будет увеличиваться за свою жизнь и семью. Привязанность будет еще больше увеличиваться. И гнев и раздражение тоже будут развиваться. Вот как странно. Те, ради чего мы посвящаем своей жизни в этом мире, являются причиной нашей деградации без Бога. Какое устройство майя, посмотрите, хитроумное. А человек думает, я делаю хорошую вещь, я же не ради себя, ради своих детей, ради своих внуков, ради своих друзей это делает. Он не замечает, что именно поэтому он и деградирует. Что развиваются материальные привязанности, развивается страх в свою семью, как это было с Вальмики в его жизни, в начале его жизни. Он вел образ жизни неправильный. Ради кого? Ради своей семьи. Он стал грабителем. Просто из сострадания к своим детям, к своей жене, к своим престарелым родственникам. Ну что, почему? Ну ладно, я могу нищенствовать, но я не могу смотреть, как нищенствуют мои близкие. И он решился, он пошел на большую дорогу и стал грабить людей. И делал-то долгое время, обрел великую квалификацию, знаете, был известным был бандитом. Люди только слышали, что Вальмики на дороге сразу деньги все отдавали и убегали, боялись его. Он был очень квалифицированный. Пока не встретил Нарада Муни на дороге. На той большой дороге, где он промышлял. Проходил Нарада Муни, великий мудрец среди полубогов. И Вальмики сказал ему, даешь деньги, все, что ценного, давай сюда. Ну, не так много, сказал Нарада, я брамачарий, ничего особенного нет, живу в Юрлово. Там ничего нет в Юрлово, одна тумбочка, да? Что это еще?
Тумбочка.
Пустая тумбочка, мне кажется, там даже тумбочки толком ничего. Может быть, там бурфи лежит немножко. Махапрасад. Я отдам тебе все, что ты хочешь, сказал Нарада Муни. Привязаны ни к чему, свободный, счастливый. Обычно ты видишь счастливый человек, думаешь, что у него деньги, правда, жизнь большая. Вот он в Вальмике думал, давай деньги. Богатый должно быть. Радует, идет, поет песни. И надо сказать, отдам, 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 как просишь. Только одна просьба к тебе, дорогой бандит. Знаете, что бандиты тоже любят Нарада Муни. У него такие качества, что он всем приятен. И демонам, и полубогам он какой-то такой необычный, трансцендентный. Этот Вальмики говорит, да, какая просьба? Ради тебя хочу кое-что попросить, чтобы ты сделал. Ради тебя самого. Так он чистого сердца стал с ним говорить, этот святой. Вот я здесь стою, я подожду тебя. Пойди к своим родственникам. Спроси. Ради которых ты стараешься. А они согласны будут разделить эту твою плохую карму после смерти? Ты же ради них это делаешь, не для себя? Ну, конечно, я бескорыстно. Так вот иди спроси. Будешь ли ты ответственен за эту карму? И они поделят с тобой эти грехи, а? Облегчат твою участь. А я здесь посижу, никуда не спешу. Сходи, пожалуйста. А потом расскажешь. И впервые в жизни под влиянием святого отпальника задумался на самом деле. Надо узнать истину. Я тут стараюсь. А что же будет? Я не думал об этом. Я думал, что просто жена довольна, родители довольны, дети довольны, я счастлив, все хорошо. И он пришел к своей жене, сказал, дорогая, настал день откровений, хватит пользоваться службой доверия, говорю тебе лично и прямо, кто есть на самом деле без страха, говорю тебе. Я вор. Она не поверила, как вор. Ну как, вот видишь, я же приносил тебе все, деньги, украшения, часто золото приносил. Содержал семью, я ради тебя детей старался. Так вот, у меня к тебе просьба, вопрос. Ты не могла бы со мной разделить мои грехи после смерти? Ну, часть хотя бы грехов взять себе. Сказал, дорогой мой, никогда. Я не знал, что ты вор. Если бы ты знала, что ты вор, я бы тебе отказался давно уже. Отвечай сам за свои грехи. Я отвернулся от него, разгневанная, несчастная, плачет. Он пошел к детям, дорогие мои дети. Но куча детей, это большая семья. Я вот ради вас старался, видите, вот у вас есть все, и образование, и деньги, и одежда, и все развлечения, все обеспечивал, все оплачивал. Вы поделите мою карму между собой после смерти моей? Нет, папочка, карма это твоя, все. У нас твоя карма, у тебя твоя карма, давай договоримся сразу. Нам нет дела этой кармы никакой. Ты сам отвечай, говорите, пожалуйста, не путай нас, это темное дело. Расстроенный, разбитый, Вальмики пошел к своим родителям. Мама, папа, я же заботился о вас всю жизнь. Я же вас люблю. Я обеспечил вам безбедную старость. Но, к сожалению, я вор. Не поделите вы мои грехи после моей смерти. Нет, дорогой мой, мы тебя проклинаем, сказали родители. Это большое несчастье, что родился такой выродок, как ты вообще. Такой стыд. Мы проклянем и так очистим свое доброе имя вообще, защитим свою репутацию. Мы отрезаем это больное место, гниющее в своей семье. И Вальмюхи вернулся к Народе в другом состоянии, без оружия уже. Что же делать? Народ, он бросился в ноги. Что же делать? Скажи мне, что же мне делать? Меня все отвергли. Ради чего же я старался вообще? Я только накапливал грехи, оказывается. Страх, гнев, привязанность. И только грехи увеличиваются. Есть ли какое-то лекарство от моих грехов? Я искал Народа. Конечно, есть. Нужно повторять имя Господа Рамы. Чистишься. Вальмюхи подумал, Рама. Нет, не могу. Есть такой фильм в Красноярске. Там люди спрашивают, можете смотреть Хари Кришну? Говорит, нет. А вы можете? Нет. А вы можете? Нет. А потом написано, а эти люди могут повторить Кришну. Вы можете? Можем. Хари Кришна, Хари Кришна. Почему? Вот одни не могут, другие могут. Вот интересный момент. Вальмюхи соединил свое сердце и понял, что он не может повторять имя Господа Рамы. Произнести искренне. Нет, он, конечно, может сказать попугай, сказать Рама. Но так, чтобы сказать Рама по-настоящему от сердца, не может. Мы столкнулись с вами с этим. Мы повторяем, повторяем, думаем, а когда же я от сердца? Почему я не могу повторить? Почему? Я просто повторяю языком. Я просто какие-то звуки издаю, но я не могу повторять сердцем. Что со мной? Так же Ваня подумал, нет, имя Рамы не на язык, не поворачивается на языке моем. Дай мне другое средство, пожалуйста. Народа очень хитрый. Он дал ему как бы другое имя, на самом деле не другое. Он сказал, повторяй имя Господа Мара. Это одно и то же, слово не поменять только. Мара, Мара, Бог смерти. А, это я могу повторить, Бог смерти. Мы с ним давно уже, друзья. Скольких людей я тут поубивал. Отправил Богу смерти. Я на него работал все это время. И он повторял Мара, 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 Мара. Так он очистился и написал Рамаяну. Он прославляется сейчас на все три мира Вальмюхи, его Рамаяна. Выше произведений не существует рядом, ну, поэзии рядом. Итак, когда человек признается самому себе в том, что его природа неисправима, нитья-бадха, невозможно ее изменить собственными усилиями, иллюзия всегда обманывает, он предается Кришне. Прабхупада пишет дальше. Высшей ступенью преданного служения является ступень бхавы, трансцендентной любви к Богу. Бхакти Самрита Синдху в трактате, посвященном науке преданного служения, сказано «Адао Шрадха Татао Саду Санга То Баджана Крия». Тато анапта невритти сьят, тато ништа ручис тата. Тата значит затем. То есть как развивается любовь Бога, описано здесь, в этих стихах, приводится цитаты, базируемые это симфо. Что любовь можно, эту бхаву можно развить. Вначале у человека должно возникнуть стремление к самоосознанию, первый шаг. Вот мы с вами боремся с гневом, страхом, с гневом, с другими пороками. А здесь говорится, сначала нужно обрести веру. Не нужно воевать с ветряными мельницами. Потому что снова они возникнут. Где-то из другого места проявятся, в другой форме, с те же привязанности, тот же страх, тот же гнев. Мы не узнаем, сколько форм они принимают разнообразно. Поэтому сначала возникнет стремление к самоосознанию. Это первое. Оно побудет его искать общество людей, достигших высокого духовного уровня. Так, если есть стремление, начнем искать людей. Многие люди, читая книги Шрилы Прабхупады, начинают искать преданных потом. Автоматически. Потому что обретают веру, тут очень хорошо все описано. На высшем уровне все описано. То, как Прабхупада это сделал невероятным образом. Это вершина какого-то совершенства, считается литературной инкарнацией в Ясадевы. Как он просто доходчиво любому человеку объяснил сложнейшие философские вещи духовные. Поэтому люди сразу очень быстро передают эту веру к самоосознанию, ведь что это наука. На самом деле это не что-то слепое. Это настоящее, обоснованное. подкрепленные опытом великих ачарьев. И что же они потом делают? Они начнут искать этих людей. Искать этих людей. Это вторая ступень развития. Затем начинающий преданный получает посвящение у возвышенного духовного учителя и, следуя его указаниям, начинает заниматься преданным служением. Да? Найдя общество преданных, он задумывается, а можно здесь получить посвящение? Он говорит, да, но 4 на 16 начало. Есть условия. Посвящение не дешевая штука. Самое дорогое, нужно отказаться от самого дорогого. От чего? Ну, самое дорогое, это от мяса, рыбы, если нужно отказаться. От интоксикации, связательных денежных, 18 незаконного секса. И каждый день повторять Хари Кришна мантру, 16 кругов, внимательно. Он получает затем посвящение. И занимаясь преданным служением под руководством духовного учителя, он освобождается от всех материальных привязанностей. Вот как это делается. Здесь описан процесс. Как же? Человек на самом деле может освободиться и не возвращает, не будет никакого рецидива к болезни от гнева, страха и привязанности. Кто-то скажет, вот я больше не буду гневаться, всю историю с ним не буду. Все обещаю сегодня, обещаю все, что с завтрашнего дня, сегодняшнего даже не буду. Ну, через 2 часа он уже землю пробовал. И снова приходит, извиняется, простите меня, я обещаю. Все обещают всю жизнь. Но они не могут совладать с собой. Плоть слаба, говорят христиане. Плоть слаба. Я знаю, что хорошо, что плохо, но плоть слаба, поэтому я могу лишь только обещать. Хотя бы это делать. Но здесь говорится, что человек должен освободиться от этих пороков, занимаясь преданным служением. Здесь Кришна в стихе об этом говорит. Смотрите. Освободившись от привязанности, страха и гнева, сосредоточив на мне ум и найдя во мне прибежище, то есть преданность чувствует по отношению к Богу человек. Многие люди в прошлом постигли меня, так они очистились от мирской скверны и обрели трансцендентную любовь ко мне. То есть, если мы проснемся с вами и не встанем, не займемся деятельностью, то есть риск снова уснуть, правда? Рецидив называется. В какие-то моменты человек просветляется и говорит, вот сегодня у нас все хорошо, мы сегодня прекрасно общаемся, без гнева, без каких-то привязанностей, мы не навязываем ничего друг другу, без гнева, без страха, да. На короткое время бывают такие прекрасные, хорошие минуты, равновешенные. А затем снова какая-то ошибка, снова откуда берется раздражение, трудности им совладать, особенно в семье, когда люди близко общаются, каждый день друг с другом, столько раздражения они вызывают. Особенно мужская природа гневается на каждом шагу, что жена и то не так сделала, и это тоже не так, все плохо. Откуда этот гнев берется? Здесь говорится, нужно стать преданным, нужно обрести любовь ко Всевышнему. Или как говорится, что тот, кто любит человека, он падет рано или поздно. А тот, кто любит Бога, а потом человека, никогда не падет. Никогда не поддастся порокам такой человек. Поэтому в библейской традиции первая заповедь – люби Бога, а потом ближнего. Не наоборот, заметьте. Сейчас забыли про это, про Бога, но любить ближнего, говорит, надо. Особенно вот этого ближнего. Вот я самый ближний себе, правда, для меня, вот, пожалуйста, уважайте. Любить ближнего надо. Я проповедую вам, понимаете, на основании Писания. Это авторитетно. Пол курицы. А другую часть курицы отбросили, забыли. Яиц не будет. Ничего не будет. Нужно принимать все заповеди сразу же, одновременно. И первое, нужно любить Бога научиться. Ну, хотя бы не критиковать Его. Уже можно сказать, что какая-то любовь есть. Что люди постоянно критикуют Бога. Только что-то узнают о нем, сразу начинают его критиковать. Этот вкус. Да-да. Освобождается от материальных привязанностей, становится постоянен в духовной практике и обретает вкус к слушанию повествований об абсолютной личности Бога Шри Кришне. Этот вкус помогает преданному развить привязанность к сознанию Кришны, которая, усиливаясь, превращается в бхаву, начальную стадию трансцендентной любви к Богу. Например, в этом году я был в Вриндаване и Нарадакунде. Мы жили в Нарадакунде несколько дней. Так случилось, мы не планировали. Нас туда поселили просто. Ну, я впервые там жил несколько дней. Раньше я просто приходил туда на несколько минут. А здесь несколько дней, и нас тут же предупредили преданные, которые уже жили на Радакунде, там есть русские также, что невозможно приехать на Радакунду и быть никем не замеченным. Как только вы появляетесь на Радакунде и поселились на ней, мгновенно весь Радакунд знает об этом. Сразу же все знают об этом. Так, о чем я хотел сказать-то? О чем мы говорили до этого? Кто помнит?
Писали комментарии, и потом вспомнили.
Разделение, гнев и зависть.
Да нет, уже прошли.
Писали комментарии, и потом, я был в Вриндаване, на Радакунде.
Да, почему я стал говорить про Радакунду? я вспомнил. Ты напомнил, хорошо. На Радакунде. То есть мы читаем о Кришне, у нас развивается вкус как бы к играм Кришны. Здесь об этом говорится, что это бхава выражается в этом, что нам интересно слушать об играх Кришны. В Вриндаване, на Радакунде, там есть изустная традиция. Вот то, что в книгах не прочитаете, там можете услышать просто от жителей Бриджабази. У них много историй о Кришне, о которых мы даже вообще и понятия не имеем никак. Их не знаю, там тысячи миллионов даже, но у каждого своя история. И Радакунд, он характерен тем, что там Радхарани прославляют, а про Кришну никто даже не думает. Мы там выбирали ожерелья из тулоси, деревянные тулоси, крупные такие ожерелья, они выгравированы санскритом, очень красиво. И там написано, мы спросили, что там написано, это Рада Кришна. Рада Кришна написано каждую осень. Только Эмиратхи очень крупно, а Кришна все мелко-мелко. Мы спросили, почему так? Он говорит, а кто такой Кришна, не говорит. Переживайте. Радхарани ему говорит, а он делает. Вот все. Радхарани главное, а Кришна, он совсем не главный. На Радакунде так думают. Что Радхарани здесь главное божество, а Кришна главный во Вриндаване там. И нам рассказал один Биджабаси новую историю о Радхе Кришне, совсем недавно, которая вот происходила на Радакунде. Это новость, последняя. Вот. Может, вы не слышали, не знаю. Наверное, не знаете, что я не знал эту историю. Там много таких коротких историй рассказывают. Что часто Радха и Кришна играют в прятки. Как Прабхупада делал, он берет его малыш, там девочка была такая, дочь его учеников. Ей там 4 года, может быть, всего, или меньше даже. У нее кукла есть Кришна. Есть делать куклу, как родители вот она ходит, и Хари Кришна поет ему. Прогрессирует. И Прабхупада, он имел привычку у нее такую куклу прятать. Значит, спрячет, она заходит, говорит, где Кришна? Я говорю, ищи Кришну. Она ищет Кришну и плачет, Кришна, где ты, Кришна, Кришна. Прабхупада наслаждается. Уже ребенок уже в таком горе, уже слезы у него вырвались, а Прабхупада в экстазе полном, говорит, Кришна, он достает, говорит, на тебе твою Кришну, на. Я просто хотел посмотреть твою разлуку с Кришной. Это игра, Лила называется. И так иногда Кришна прячется от Радхарани, чтобы вызвать это чувство разлуки у него, посмотреть со стороны, как он будет его искать, как он чувствует, плакать будет. Он часто это делает. Куда-то исчезает или уходит, прячется. И иногда он прячется прямо в кунди, в голубых лотосах, поскольку он такого цвета, сливается с ними. Что лотосы там сияют, и он тоже сияет, и очень хорошо там прятаться в лотосах. В воду вот так вот, и среди голубых лотосов, видишь, там не видно, такое голубое сияние, и пропал. Радхарани на тревоге, где Кришна, где Кришна, где Кришна, где Кришна. Кругом эти голубые лотосы мешают ей видеть Кришну. И вот тогда к ней на помощь приходит обезьяна, настоящая Радхакумовская, служанка Радхарани.
Она на дереве там висит, на ветке, прямо над Кришной. И она его хорошо видит. И она, что Радхарани не видит Кришну, и Кришна прячется, и вот Радхарани плачет, и у нее уже разлука, и она уже ей больно, и тогда она начинает смотреть на Кришну там, в пределы, с глазами. Радхарани и на Кришну. Радхарани и на Кришну. Радхарани и Кришна. Рада Кришна. Рада Кришна. Рада Кришна. Это ее преданное служение. Радха смотрит на обезьяну и поймет, Кришна там. Она видит его глазами обезьяну. И становится счастливой. Такая дело. Не слышали такое? Это последний, недавно. То есть, такие игры преданным очень интересны, преданным, потому что у них развивается эта бхава, вкус, отношение с Богом. И когда мы слышим об играх Кришны, мы думаем, мы как бы себя представляем на этом месте, на месте Радхарани, на месте Яшоды. Мы можем даже почувствовать, как это все происходит, заняв это место, как когда мы кино смотрим, на месте героя оказывается, начинает переживать, чувствовать все. Вот таким образом мы слышим о Кришне и попадаем в такое же положение, в похожую ситуацию. Это называется бхава. Радхарани плачет, и мы плачем тоже в разлуке, когда внимательно слушаем или читаем эти игры. Яшода любит Кришну, качает его на колени, и мы такое же чувство начинаем испытывать, как Яшода, внимательно слушаем. Это бхава. Бхава называется. Кришна ребенок, понятно. Кришна друг, понятно через его друзей, когда мы слушаем. Кришна супруг, понятно тоже. Кришна господин, все нам становится понятно, потому что это бхава, это любовь открывает нам все. И таких игр очень много. Есть также другая игра, как Рупа Госвами описал Радхарани однажды. В санскрите он описал Радхарани, он написал, что у нее коса черная, сине-черная, как кобра. Сам Радхарани спросил, ну ты что такое сравнение нашел страшное вообще. Радхарани пишешь кобра там. Я как-нибудь изменю это, но как-то уже нехорошо, уж слишком. И ушел Санатан Госвами на берег Радхакунды, стал там повторять святые имена, и говорит, это Радхарани сидит на берегу. Он стал смотреть на этот трансцендентный образ. Она делала гирлянду для Кришны. Он стал подходить, смотреть, и видел, какая страшная штука. Сзади по спине Радхарани ползет кобра настоящая. Представляете, как опасно потом. Что-то сделать нужно. Побежал, нужно предупредить. Вдруг видишь, что ее коса. Ну какое точное сравнение рука с вами дала. Точно как кобра. Не нужно ничего менять. Коса уже хранит как кобра. Вот такие либо такие тонкости, и при этом они чувствуют, как это хорошо. Почему? Это отношение. Так начинается отношение. То есть мы пытаемся понять того, кто нас давно уже знает. То есть отношения с нашей стороны устанавливаются. А он становится счастливым, когда мы слушаем о нем все и начинаем об этом счастье. Что он нас знает каждого. То есть я знаю каждого, меня не знает никто. Таков Кришна. И истинная любовь к Богу называется премой, является высшей ступенью совершенства. На стадии премы преданный занимается трансцендентным любовным служением Господу непрерывно. Таким образом, когда человек, переходя с одной ступени преданного служения на другую и действуя под руководством истинного духовного учителя, постепенно избавится от всех материальных привязанностей, от боязни сохранить духовную индивидуальность и от отчаяния, заставляющего искать прибежище в философии пустоты, он достигает высшей ступени совершенства, тогда он в конце концов получит право попасть в обитель Всевышнего Господа. То есть Кришна нас избавляет от всех страхов, от всех привязанностей и от удовлетворенности. Сознание Кришны. Прабхупада сказал, принимайте сразу же сознание Кришны, если можете. Если нет никаких предубеждений национальных или политических, или каких-то идеологий, принимайте сразу преданное служение Кришне. Не думайте ни о чем. Там все найдете. Кришна — это океан, а все остальное — это лишь ручейки, озера, моря максимум. В Кришне есть все ведическое знание, вся энергия, он обладатель всего. Если мы имеем Кришну, любовь к Кришне, мы имеем все автоматически, нам не о чем больше заботиться в своей жизни.
Так важна любовь к Богу. Именно так и решаются все материальные проблемы, Прабхупада говорил. Просто обретя любовь к Богу, получаете все. Как ребенок получает все от своих родителей, потому что не любит его. Только по этой причине. Хари Кришна. Будут ли вопросы по этой теме, пожалуйста? Да, Римма Артуровна. Своих близких имеете в виду? Как приблизить к Богу? Только собственным примером. Что-то вы можете делать также словами, философией, что-то. Пробудить какой-то интерес или убеждать людей, философия может. Но приблизить к Богу нужно собственным примером. У людей очень сильный страх менять положение, куда-то двигаться с этого привычного места, состояния. Это очень, очень трудно обычному человеку что-то менять в своей жизни таким коренным образом, кардинальным образом. Но примеры других преданных помогают нам делать смелые шаги в этом направлении. И оказывается, это не страшно. Это подобно тому, как встать на лед с берега. А вдруг лед тонкий? А если я провалюсь, это очень страшно. Зима, а я провалюсь в воду. Мне конец. Но кто-то пошел, лед держит, видите? И другие смело начинают делать то же самое. Пример важен. Просто любите Кришну, служите Кришне. Изучайте философию Кришны. И всем это всем людям поможет приблизиться к Богу. Такие примеры очень важны преданных.
Как быть, если в среде начинающих преданных распространяются такие слухи, заведомо ложные, о том, что старший преданный не искон. И раз так, то его не следует слушать. И как быть в этой ситуации? Как быть старшему преданному, начинающему преданному и тому, кто дал наставление начинающему о том, что не слушать старшего преданного?
Во-первых, это очень серьезное утверждение. Если кто-то говорит, что какой-то преданный не в искон, это очень серьезное обвинение. Поэтому, как правило, это утверждают только какие-то уполномоченные преданные, которые могут сделать этот вывод, согласовать и наконец объявить. Они уполномочены это делать. Это нельзя делать ни в коем случае в форме слухов. Такие вещи распространяют, что это серьезное обвинение очень. Потому что это может быть просто чье-то мнение или чьи-то испорченные отношения с этим преданным, на основе которых он начинает провозглашать, что этот преданный ушел из искон. То это серьезный апаратха, оскорбление серьезное. То есть необходимо это дать на рассмотрение преданным беспристрастным, то есть старшим, которые могут подтвердить, так ли это на самом деле или не так. Но слухи распространять опасно. Страх означает недоверие к Богу. Недоверие. Это оскверняет преданное служение. И человек не может ощутить эту чистую бхаву любви к Богу, которая основана как раз на этом доверии, на вере. Например, преданный хочет, чтобы его желания были учитывались в сознании Кришны или исполнялись его желания в сознании Кришны. Правда, не так ли? А если они исполняются долгое время, что он думает? Начинает не доверять Кришне.
И у него возникает сомнение, стоит ли продолжать непреданное служение. Вот это страх, эти сомнения сеет. И в состоянии страха и сомнений и преданное служение становится тяжким трудом, головной болью просто. Практика становится очень трудной, искусственной, напряженной. Без должной веры это очень трудно. И тогда необходимо общаться с теми, у кого есть твердая вера. Когда в присутствии такого человека рассеивается наше недоверие, наши недостатки, мы снова чувствуем счастье. И какое-то время мы можем продолжать снова уверенно преданное служение. Пока опять не зародится сомнение, а Кришна вообще в курсе того, что происходит, или нет. Почему в моей жизни то-то или то-то? Опять сомнение возникает. И опять приезжает какой-то более старший преданный, который может рассеять все эти вещи. Просто этой бхавой, воспеванием, счастьем. И снова наставляется уверенность. И вот таким образом постепенно можем преодолевать эти внутренние проблемы, сложности. Крупада, представьте, он изменил весь мир своей чистой трансцендентной верой и знанием. Сверхзнанием. Не было ни одного оппонента у Прабхупады, которого он не разбил, не разоблачил. Читали все книги Прабхупады? Его встречи с влиятельными людьми. Он везде держит победу, триумф кругом, на каждом шагу триумф. Победа и любовь от него исходит. И даже материалисты стали сомневаться в материальной науке, когда Прабхупада проповедовал. А верующие все подумали, неужели Бог есть так на самом деле, как личность в сердце каждого? Мы, конечно, верили, но не до такой степени. Наши знания не были так совершенны, но Прабхупада сделал такой прорыв сейчас в человеческом обществе. Этот пример и его книги, а особенно его последователи, ученики. Это особый дар он нам оставил. Живые примеры преданности.
Что ожидает человека, как ему жить, если будучи долгое время в обществе вайшнавов, долго не может для себя выбрать духовного учителя, и вообще сомневается в том, что способен дать такое бедствие, как принять медитацию и серьезно
поступать. То есть у него сомнения в себе, в своей решимости и твердости. Что делать такому человеку?
Да, что ему делать, что ему ожидает.
Его ожидает старость. Где ему будет легко соблюдать все регулирующие принципы. И он получит посвящение, может быть, позже, таким образом. Молодому телу верить нельзя, это точно. Он может сказать одно, а потом сказать, нет, я так не могу, я передумал. Молодой человек не знает еще себя хорошо. Если именно в этом препятствие, что он не доверяет себе, не может эту переступить черту, то нужно подождать, когда он уже станет более зрелым человеком. В годах, сказать, так вот, у него более-менее естественно управлять чувствами, контролировать их. Так или иначе, он придет к посвящению каким-то образом. Это вопрос времени, если это искренний человек. То есть мы не создаем проблемы ни с каких вещей. Не получается так, получится так. Сейчас не получается, потом получится. Не будет. Сама не ест, но детей кормит, да? Я спросил одну ученицу Шрилы Прабхупады. Я сказал, мы слышали, что во времена Шрилы Прабхупады шоколад покупали преданные и предлагали божествам в храме. Так ли это? Какое ваше мнение? Так было, нет? Или не было? Кто забыл, поднимите. Кто-то не было. Вот все нейтральные, ясно. Новосибирские все воздержались. Это было так. Прабхупада довольно был гибким. Вы даже представить не можете, сколько Прабхупада был гибким в своей проповеди. Вот его последователи первые, они стали жесткими.
Они стали утверждать все очень-очень строго, понимая желания Прабхупады, высшие стандарты. Но сам Прабхупада был очень гибкий. Он давал инициацию ученикам, которые еще не соблюдали все регулирующие принципы. Они узнали об этом на инициации прямо, что нужно соблюдать регулирующие принципы. И перебывались до смерти. Что Прабхупада даже не сказал ничего об этом. Они выходили на перекур после лекции в перерывах и обсуждали лекцию с вами, потрясающую, удивительную, и забыли бы сигареты. Прабхупада молчал, ничего не говорил. Но потом постепенно, был очень-очень гибким, очень таким человеком тонким. И однажды мы принесли 7-Up. Попробовать. Мы всегда смотрели на Прабхупаду, что он будет, будет пить или не будет пить. Мы посмотрим, если он будет, то нам тоже можно. Если нет, значит плохо, у него чистые чувства, попробуйте Прабхупаду. Вот 7-Up. Пропадает глоток, и у него брови так пищут. Очень освежает. Ну да, еще. Ну и все, ящики с МНА, Паша Брабачарья пошел. Пропадает Паша Брабачарья, на бутылке кругом все лежат. Сладкий этот напиток пьют, чувства не контролируют. Всем трудно. Запретил, все, никакого с МНА после этого. То есть, пропадает, что западные люди, они несколько творческие, такие, как бы, в этом плане, они злоупотребляют чувственным наслаждением. Если им что-то разрешить, они сделают это правилом. Малейшую уступку не будет правилом. Также шоколад. Стал шоколад идти ровной партией в храмы, во все храмы. Шоколад пошел. Прабхупада сказал, нет, так не годится. Это чересчур. Не нужно никакого шоколада. Запретил этого. Также другие вещи. Прабхупада говорил сначала да, потом говорил нет, не делайте этого. Когда видел, как реагирует. Сейчас я расскажу одну вещь. Не знаю, как это отразится на Аятре. На Сибири в целом. В Майяпуре Прабхупада писал свои книги, живя в своей соломенной хижине, и прибегает один его ученик с надятием. Такой возбужденный, очень напуганный, только что сейчас спорил с кем-то, сражался, и говорит, Прабхупада, там они пьют прокисший гур. Знаете, гур — это такой пальмовый сахар финиковый. Концентрат. Вот если его развести, получается такой сладкий напиток. Если он попьет, он бродит и становится такая брага. Брашка. Брашка, по-нашему, да. Брашка получается. Они пьют прокисший гур, брагу вообще пьют. Там все. Я их вот остановил, потом они не слушают, не отталкивают и пьют вообще. Это же нарушение регулирующего принципа. Надо им что-то сказать. Я не могу остановить. Там все бросили, брамачари, другие все пьют. Прабхупада говорит, ну принеси мне. Стакан приз пропал. Хорошо. Я не знаю, как это родится на Новосибирске, правда? Вы найдете в ведической культуре, что там иногда люди пьют вино, например, как после битвы на Курукшетре вспоминали дем кшатри, перегубляли рисовое вино, ритуал специальный был. Также охотились на животных, иногда ели жертвенное мясо. Имели много жен некоторые. То, что наши принципы, то есть там можно найти другие примеры. Но это не для Кали-юги. Потому что люди не могут контролировать что-то. Самое опасное, знаете, какое питье? Пропаганда умеренного питья. Самое опасное, которое. Пить или не пить, там все ясно. Вот и пьяница, ясно все. Не пьяница, тоже понятно. А вот это умеренное питье, если вы пьяница, но умеренно пьешь. То есть люди знают, как злоупотреблять кали-югой этими вещами. И любое умеренное питье заканчивается полной деградацией, полным алкоголизмом, рано или поздно. То есть люди не способны контролировать чувства, поэтому лучше вообще не сталкиваться с объектами чувств. Если вы способны есть шоколад раз в месяц, ешьте. Если вы каждый день будете его есть, будет плохо. Для сознания лично. Мы решите сами, есть вы или не есть. Вот в каждом конкретном случае, если вы способны контролировать чувства, раз в месяц есть шоколад, нормально. Почему? Предлагают, как лакомство предлагают? Конечно. Божество, почему нельзя? Это нам нельзя. Как лишний можно. Громче. Находится?
Не
это как-то поднимают духовную благость. Например, добавляют молоко. То есть Прабхупада говорит, что некоторые продукты не так качественны, но можно их улучшить, приготавливая. Там приводит пример черная патока, она не очень такой продукт. Чистый, но если добавить с молоком ее сделать, она пригодится в пищу. Соль мы добавляем, это тамас чистый. Ну, в какой-то степени это подчеркивает вкус, как бы выявляет какие-то хорошие качества продукта. То есть это наука. В каком-то смысле от тамаса полностью отказаться невозможно, хотя мы это пытаемся, это наша культура отказываться от тамаса. Но мы спим каждую ночь, например. Бхагаватам описывается это состояние, как человек, скованный, связанный питоном. То есть каждую ночь человека связывает, сковывает питон. Написано. И он лежит без памяти. Что это значит? Спит называется. И так, слунат еще Тамас. Вы не можете его полностью избежать в материальном окружении. Просто нужно знать, что делать после сна. Сразу омовение и прочее, духовная практика, снова восстановиться в деятельности. Но после каждого сна тамас охватывает сознание человека. После гнева и раздражения тоже тамас всплывает наружу. Просто вы вот идете, работаете, и что в конце? Устали, тамас опять. Естественным образом это происходит. Поэтому наша задача как бы его уменьшать, как бы отстраняться от него, отказываться от него, уходить от него. Духовная практика называется. Поэтому, если вы видите, что человек фанатичный, фанатикам вообще не нужно шоколад есть. Вообще даже думать об этом не нужно. Они нисколько даже страдать не будут. В общем, первые 20 лет в Садхане Кришне шоколад не ешьте. Никогда. Вы даже не вспомните о нем, очень хорошо. А вот через 20-25 лет вы можете вспомнить про шоколад. Такое может случиться. Ну, тогда раз в месяц чуть-чуть. Для вкуса. Я скажу еще больше, но только на Дивносибирском. Вот сейчас услышите и сразу забудьте об этом, хорошо? Но этот пример из жизни Прабхупады. Прабхупада вспоминает, что его отец Шрила Прабхупады, по праздникам иногда выходил на улицу и раздавал ганжу. Аскетам и йогам. Не просто какие-то хиппи, а аскетам и йогам, которые очень суровые аскезы совершают. Праздникам им домохозяева давали немножко ганжи, чтобы облегчить их аскезу, просто страдания. Вот с такой целью. Они становились наркоманами. Не скажу. Это опасно для Новосибирска, очень опасно. Зря вообще все это говорю. В общем, я отказываюсь от этих слов. Там камеры, тем более, еще больше. В общем, 4 регулирующих принципа, все ясно. Не все, кто принимают обеты, они могут быть готовы всю жизнь следовать им. Но они пытаются это сделать. Прабхупада тоже был в этом смысле очень гибким. Однажды он сказал ученикам, чего вы боитесь? Не бойтесь Садхане Кришны. Двери открыты, он сказал. Войдите. Не нравится, выйдите потом. Не надо бояться. Но хотя бы будете иметь опыт какой-то. Вы уже будете необычным человеком. Вы ничего не потеряете. Ничего, ну не получилось, человек пришел, вышел немножко, ну снова вернется, куда он денется? Скажет, а куда он пойдет-то? Идти-то некуда. Куда, вот куда ушли все эти преданные, которые куда-то в сторону дошли, как-то вот неактивно, куда? Никуда не ушли. Они тут вот вокруг крутятся, и все знают о преданных. Нет, да куда вы идете, конечно. Одна преданная ушла из Садхане Кришны 9 лет, старше меня. Она была уже инициирована, я только вот пришел в Садхане Кришны, она уже инициация. Ну и как это обычно, мы младших привязывались к старшим, на них смотрели, она была для нас такой, таким примером хорошим. И на 9 лет ушла. Куда-то в мае, мы сказали, не знаю, не общалась.
А потом мы с ней встретились случайно в ее же городе, когда я приехал проповедовать тут. Она пришла на лекцию, села, я смотрю, боже мой. Меня аж потрясло, знаете, ее присутствие, потрясло, и после лекции мы разговорились, находила на себе программы, мы ездили там по монастырям, куда-то еще, она показывала там культуру того места. И она сказала, вот мы, отошедшие, знаем ваши проблемы, а вы наши проблемы не знаете. Я ее спросил, какие наши проблемы? Ваша проблема, как помнить Кришну, правда? Я говорю, ну да. Постоянно думаю об этом, как помнить Кришну. А наша проблема, как его забыть. Где, говорит, только не была, и в христианстве, и там, и что только не пробовала, а вот нет, Кришна остается. Это невозможно. Недавно, вот прошлым летом, недавно, последний мой приезд в Петербург, что произошло? Сенатор же мой старый друг, он уже старик. Мы с ним начинали. Он достал какой-то там какой-то диск с нашими намахатами 87-го года еще. Где-то в интернете он есть. А я не видел. Включили, боже мой, я там, знаете, еще мальчишка совсем. Старый поюхали, конечно. Ну и так далее, там показывают киртаны, большие-большие киртаны, всех показывают, снимают, всем этому узнают, вот пришла это, вот пришел тот, ой, боже мой, это, вот, смотри, а то помнишь того, а это совсем не помню, кто же такое, и вот так далее. И он говорит, у меня идея, давай созовем всех старых преданных, которых мы знаем сейчас, навстречу, посмотрим этот фильм. Я подумал, да, тоже придет, столько лет прошло, мы же не общаемся со многими столько времени. Где они, чем занимаются, может быть, уже непонятно, может быть, им никакого дела до нас нет. В общем, у меня были какие-то сомнения. Я говорю, ну, попробуем. Ну, вот давай ты обзвони, говорю, если хочешь, позвони. Вот у меня на этой квартире, вот в такое-то время, давай договоримся. Пришли все. И более того, мы как будто бы не расставались. Мы вступили сразу в те же самые отношения, без секунды, немедля. В те же шутки, те же характеры, все то же самое, как это было там 20 с лишним лет назад. И все они говорят только о Кришне, эти люди. Когда ведь преданно. С полной верой и радостью. Но, говорит, ну у меня такая судьба, ну я вот так. Но Кришна, это не все. Друг говорит, ну... Что бы там ни было, я, конечно, всяким интересовался, и где только не был, но с кармана для судьба Бхагавад-гиту маленькую, это всегда со мной. Куда бы я ни пошел, это всегда со мной. Так что от Кришны мы уже никуда с вами не денемся. Это ловушка. Ответьте, пожалуйста, как предаться Кришне? Хорошо. Ну, сделайте это. Ответить несложно. Вот сделать не так просто. Сейчас скажу. Как Прабхупада говорит. Идите в божество сейчас, кто хочет предаться. Кто писал записку. И просто скажите ему сейчас. Прямо вот. Смотрите на него и скажите от сердца. Кришна, вот с этого момента, прямо сейчас, я твой. И все. И вся ваша жизнь сразу же изменится. Сможете сказать? Получится? Кришна, я твой. Ну, наверное, завтрашнего дня. Не сейчас. Вот что делает ум. Поэтому это просто, говорить, просто подходите и говорите, вот с этого момента я твой. Когда-то этот момент должен прийти в нашей жизни. Это мы сами решаем. Это мы сами решаем. В каком-то смысле посвящение это и означает предание Кришне. Принятие духовного учителя, получение посвящения означает именно вот этот момент. Все, теперь я посвящен, я посвящаю жизнь тебе, все, я твой. И, собственно, мы этот шаг уже многие сделали. Но нужно еще углублять этот принцип предания, сделать его чистым, беспримесным. Беспримесное, чистое преданность Прабхупады. Это как вот золото, его нужно прожигать, проплавливать там сотни раз, чтобы оно стало абсолютно чистым, высочайшим пророком. То есть мы сейчас как бы с вами совершенствуемся в этом процессе предания. Как избежать крайности в отношениях?
Чрезмерной привязанности к отношениям, материальным отношениям и также отрицание связи к отношениям.
Когда мы общаемся с людьми, с преданными, мы должны всегда советоваться с Бхагавад-гитой. Знать Бхагавад-гиту. Тогда не будут развиваться чрезмерные привязанности или какие-то другие ложные концепции. То есть преданных касается посвященных преданных особенно. Каждый посвященный преданный должен очень хорошо знать Бхагавад-гиту. Хотя у нас есть, конечно, интерес ко многим еще другим вещам, и к ачарьям прошлого, и к каким-то другим книгам. Тоже бхакти описывается, несомненно, каким-то высочайшим расам, вкусом. Все это хорошо, но нужно знать Бхагавад-гиту. Ну, пока еще. Да, еще пока. Не знаю, что будет дальше. Грань между разумным поведением и страхом? Осторожно нужно быть по отношению к Майе, но не по отношению к Кришне. Не так, что мы смело действуем в Майе и осторожно в сознании Кришны. Не так. С Кришной нужно быть осторожным в том смысле с его именем, чтобы не нанести оскорблений. В этом тоже должен быть разум и осторожность. Не позволяет себе оскорбительного настроения в служении или фамильярного отношения по отношению к Богу. В этом смысле тоже нужно быть осторожным. Но вообще главное, осторожность это означает бояться Майи. Также нужно быть осторожным, когда, например, мы берем опасное лезвие и бреемся. Одно неверное движение и порез. Это очень легко. Так же, как мы идем по очень скользкому льду, один неверный шаг, мы падаем. Вот это жизнь в мае. Нужно быть настороже. Представьте, что вы коньки одеваете, на лед выезжаете. Вот это жизнь в мае. Вы должны на большой скорости что-то делать при этом еще. Не отставать от жизни. А в сознании Кришны Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, если преданы искренне, на самом деле в сердце есть преданность, то он говорит при этом, ничего не бойтесь. Дорогие искренние преданные, просто если вы искренние, искренне желание иметь служить Богу, обрести любовь, закрывайте глаза и бегите бегом, вы даже не споткнетесь. С закрытыми глазами можно бежать в полную силу, он говорит. Вот такое доверие к Богу. Но материальная природа очень тонко обманывает нас. Нужно иметь большой опыт и тонкий разум, чтобы предупреждать ее, сказать, провокации. Поэтому нужно руководство духовного учителя описывается здесь, на этом пути. Если даже просто мы спим больше, чем положено, рано или поздно мы упадем. Представляете, какая здесь? Если мы переедаем постоянно, рано или поздно мы упадем. Как следует правильно изучать Бхагавад-гиту? Начните изучать с введения. Это первое. А потом с первой главы. Первый год, что преданный первый год пролистывает,
так быстро прочитается, больше никогда к ней не возвращаются. И сразу начинается второй главу, где уже описывается душа и все остальное. То есть начинается как таковая философия Бхагавад-гиты. Но не изучают предыстории Бхагавад-гиты. В первой главе описывается некоторая ситуация. Что случилось? Откуда вообще Арджуна стал задавать эти вопросы? Как родилась Бхагавад-гита? И если мы не знаем первой главы, мы не сможем понять человека, изучающего Бхагавад-гиту. То есть, почему я должен изучать Бхагавад-гиту? Это открывается в первой главе. А потом он уже открывается, конечно же. Но мне нужно сначала найти причины в себе, чтобы получить Бхагавад-гиту. Если есть эта причина, я, конечно же, очень хорошо приму это знание. Но если во мне нет причины, она интересна будет, но я не приму это знание глубоко. И в первой главе это предпосылки именно описываются. Для того, кто хочет получить Бхагавад-гиту, он должен знать первую главу тоже хорошо. Ведь Арджуна находился в глубоком разочаровании и скорби. И там были причины эти, нужно изучить эти причины. У нас тоже будут свои причины, мы узнаем их, что нам нужна Бхагавад-гита. Если же мы просто читаем Бхагавад-гиту без причины, это просто любознательность называется некая. Что это означает? Прочитал, ну и все, я уже ее понял, зачем снова читать, и это уже известная мне вещь. Любознательность удовлетворена, но нужны предпосылки принять Бхагавад-гиту, принимать ее каждый день. В первой главе они описываются. То есть необходимо, конечно же, осознать, что мы временно живем в этом мире, чтобы наше обучение стало приносить должный эффект, результат. Но мы замечаем, что мы не очень склонны часто изучать Бхагавад-гиту. То у нас времени нет, то уже читали, то завтра прочитаю что-нибудь. Но зато у нас есть время ссориться, разногласия иметь, выслушивать критику, критиковать других. Всегда есть время и энергия. Ачарьи утверждают, что мы ссоримся до тех пор, пока не осознаем всего лишь одну вещь, что мы в этом мире живем временно. Как только мы осознаем временное существование, все ссоры прекратятся, и преданные начнут изучать Бхагавад-гиту. Вот так ее нужно изучать. А все остальное... это уж дело вкуса. Можно изучать через бхакти-шастры, есть специальные программы обучающие, это уже несложно. Какие действия могут повлечь за собой потерю вкуса? Как правило, потеря вкуса означает, что человек либо выслушал оскорбление, либо сам критикует. Критический ум. Как правило, это главная причина. Есть другая причина, но я думаю, она редко к кому относится. Прабхупада сказал, что если вы долгое время занимаетесь преданным служением и не испытываете духовного вкуса, то, возможно, вы не преданы. Это редко к кому относится. Я бы не хотел этого, как правило, распространять. Как правило, преданные просто совершают какие-то оскорбления в этом процессе. И вкус то утрачивают, то приобретают. То утрачивают, то приобретают. Но если тяжкие оскорбления могут утратить и не приобрести уже в этой жизни вообще никакого вкуса. Такое тоже может случиться. Поэтому хотя бы тяжких оскорблений мы не должны ни в коем случае совершать. Это опасно, потому что. Можно ссориться преданными, но не слишком сильно. Можно обижаться на преданных, но ненадолго. Вот в таком ключе. То есть добрее быть, прощать уметь и как-то вот быть выше этих всех человеческих страстей. Проблема главная в том, что преданные на каком-то уровне слишком обидчивы, уязвимы. Думать, что вот это проблема, а это вообще никакая не проблема. Для них все проблемы, кругом проблемы. Проблем никаких нет. Проблемы в уме. Всегда можно слушать Кришну, где проблема? Нет ни одного закона в мире государственного, кто запрещал повторять 16 кругов Хари Кришна Мантру. Где проблема? Нет закона, запрещающего следовать регулирующим принципам. Нет проблем. Нет такой силы, которая могла бы заставить нас это сделать, кроме нас самих. Нет никаких проблем. Но в какой-то момент ум думает, как я могу повторять Хари Кришна мантру при таких-то вот проблемах вокруг. Значит, ум стал критическим, проникла скверна туда. И то, что очень просто, делать невозможно становится. Чан Прабхупад шутил. Кант, как это называется? Ты я правильно понимаешь? Не могу это. Каламбур на английском языке. Пой, не могу. Анекдоты. Что тут сложного? Вот ум говорит, не могу. То есть мы приходим сюда для осознания Кришны, не для разборок. Никаких разборок. Наши разборки называются Иштагошти или класс по Бхагавад-гите. Это разборка. Крутая разборка называется. Класс по Бхагавад-гите. Или по Шримад-Бхагаватам тоже. Установление авторитета, а потом крутая разборка. Вот так. Все разборки. Личные вещи можете решать с кем-то, а можете держать при себе, неважно. Вы увидите, со временем они все рассеются, эти вещи. Это туман, это майя, иллюзия все. Если мы позволяем иллюзии залезть в наш ум и сердце, мы подумаем, как ужасно я это чувствую на себе. Но ты сам пустил ее туда. Зачем же ты пускаешь эту иллюзию в свой разум? И эта иллюзия становится для тебя реальностью, реальным страхом, реальными проблемами. Кришна говорит, ман бхакто, думай обо мне, впускай в разум меня, Кришна говорит, думай. Все изменится, все очистится, нет никаких проблем. Иллюзорные проблемы. Не стоит придавать слишком большого значения событийности, событиям, происходящим вокруг нас. Они временны. Как говорит Прабхупада, если кто-то говорит, да, сознание Кришны, Харибол, да, я принимаю это. Это его не последнее слово. А скажет, сознание Кришны? Никогда! Что пропагает? Это его не последнее слово. Не верьте Майе. Она скажет то одно, то другое. Вообще не обращайте на это внимание. Хари Кришна повторяйте, говорите людям просадам, чтобы там не говорили, не думали, не ссорились. Служите Кришне, все очистится. Как только кто-то достигает духовного прогресса, все остальные затихают. Написано. Начинаю думать, а как же я? Я ведь тоже практиковал. Я тоже 15 лет, как и он. А он достиг, а я нет. Начинаю все это серьезнее. Достигаете духовного успеха. Вот что нужно делать. Вот что меняет окружающий мир. Нужны примеры, а не споры.